Добрый вечер. Сегодня вторая и последняя лекция нашего семинара. Готовьте вопросы. Сейчас устроитесь удобно. Теперь будем получать информацию. Есть законы передачи знания. Мы пытаемся следовать им, этим законам. Согласно этикету, если вы говорите что-то человеку непонятным образом, вы оскорбляете его. Поэтому будем стараться говорить понятным образом. Это проявление уважения должно быть. Должно учитывать, что есть гости впервые пришли, если второй раз только человек пришел, или со своим интересом люди приходят также. Но в ходе лекции мы должны попытаться дать атмосферу понимания, взаимопонимания. Любые интересы можно связать с высшим смыслом жизни. Нет какого-то такого узкого понимания или стереотипа в ведической культуре. Каждый человек, он ценен по-своему. Каждый человек совершает прогресс. Если он совершает прогресс, то мы одна команда. Не имеет значения, на каком уровне находится человек. Даже если кто-то находится на очень высоком уровне развития, но не совершает прогресс, он не будет счастлив. Как тот, кто находится ниже, но продвигается вверх. То есть счастье – это некоторый процесс, непрерывный процесс. Нельзя прерывать счастье. Так. Дается сравнение ведическое. Если вы хотите приготовить какое-то блюдо, поставили на огонь все ингредиенты на огне, не снимайте раньше времени. Все испортите. То есть блюдо должно готовиться столько, сколько необходимо, до конца. То есть процесс должен довести до конца. В начале процесса вы будете говорить, это варится борщ. В середине процесса скажете, это варится борщ. И в конце процесса, когда он готов, вы скажете, это борщ. То есть в процессе все как бы в единстве рассматривается. Есть другой пример. Кто-то грязный, но кто-то такой же грязный, но стоит под душем. Вот тот, кто стоит под душем, уже не критикуется за то, что он грязный. Процессе находится. Вот, есть два таких примера. То есть процесс. Насколько важен процесс развития. Уровень не имеет значения. Важен всегда процесс. Всегда. Итак, есть тенденция остановиться на чем-то достигнутом, чтобы получить признание или славу, или какую-то пользу, из этого извлечь определенную выгоду. Существует такая тенденция. И на этом и заканчивается наше развитие. Как только мы остановились для получения результатов. Потом ведическая культура объясняет карма-йога, искусство деятельности, когда вы не привязаны и не зависите от результата. Богатство ли получаете большое, или большую власть, или положение в обществе социальное, или хорошие условия для жизни в семье. Не останавливайтесь на достигнутом никогда. Всегда идите вперед. Что же нас останавливает на достигнутом? Это называется аханкара. На санскрите. В переводе «ложное эго». Отождествление себя с определенным успехом. И затем мы хотим, чтобы все остальные обратили на это внимание. И оценили это все. И получить за это признание. Получить за это что-то. Как говорится, если мы совершили какой-то благой поступок и прямо со сцены отсюда рассказали всем об этом, мы уже получили плод. Понимаете? Все, мы уже получили плод. Если же вы совершили благой поступок и держите это при себе, вы плод получите позже, по-настоящему. Он придет по-другому, без вашего участия. Это будет настоящая награда, о которой даже трудно подумать. То есть поэтому мудрый человек не говорит о своих достижениях, не представляет себя, не хвастает. Это аханкара, отсутствие аханкары. Аханкара значит отождествление себя с чем-то ложным. Например, Бхагавад-гита говорит, что тело – это не истинная личность физическая. Это лишь оболочка личности. Это проявление аханкары. Если я думаю, что я мужчина или женщина такой национальности, такого возраста, это все еще аханкара. То есть я не тело. Сознание в теле – не мужчина, не женщина, не русский, не американец. То есть дух, душа, духовно. Не имеет материальных определений. То есть истинное «я» не зависит от никаких обстоятельств. Здесь, в зрительном зале, кто-то считает себя зрителем. А на сцене кто-то думает, что он лектор. А на улице тот же самый человек, уже прохожий, видите. А в автобусе он уже пассажир. А в больнице он уже больной. А в семье он уже мама, папа, дочь или брат. Сколько обозначений. А кто я без этих всех обозначений? Вот о чем речь идет. Отсутствие аханкары. Я начинаю понимать себя, связывая с чем-то соответствующим моему духу. Вот что я ищу в этой жизни. Что же соответствует моему духу? Родственники не всегда соответствуют моему духу. Социальные отношения не всегда соответствуют моему духу. Фактически, строго говоря, ничего не соответствует моему духу. Счастья полного не приносит. Лишь отраженное, иллюзорное, временное счастье. Но полное нет. Никаким количеством материального счастья я не могу удовлетвориться. Не хватает. Мы вчера обсуждали эту маленькую частичку души с огромными безграничными потребностями. Хо-хо-хо. Как же это все удовлетворить? Необходим соответствующий источник безграничный, соответствующий духу, духовный источник. Иногда мы теряем энтузиазм в жизни, интерес к жизни, погружаемся в депрессию, в апатию, нам трудно что-то делать, сложно. Бывает такое, обижен, может быть, я на что-то, травмирован, жизнь несправедлива ко мне, я теряю энергию. Есть хороший пример. Вчера мы рисовали колесницу тела, машину, такую янтру, в которой находится дух, живое существо. Сад Читананда. Этот частичку духа можно сравнить с живым существом, которое имеет человек машину. А машина это, несомненно, янтра, это тело. Только биологическая машина, вот аналог. Вот просто мы приехали на машине сюда, это янтра. А я там живое существо. Так. И я связан с этой машиной непосредственно. Смотрите. Она мне очень нравится, эта машина. Ну, Mercedes-Benz, представьте. Ну, или что-то там джип какой первоклассный вообще, супер. Ну, конечно, я очень привязан к этой машине, я ни души не чаю. Я даже спать спокойно не могу, думаю, там нормально закрыто вообще-то. Я все время думаю, переживаю, 90% времени я думаю про свою машину. Она же очень дорогая, очень важна для меня. Знаете, машина, да? Люди любят машины. Сейчас больше, чем даже людей иногда. Вот мы в пробке стоим, и я смотрю вокруг на машины, машина, машина, машина. А что в машине там? 1-2 человека в среднем. То есть люди согласны сидеть в пробке, лишь бы в собственной машине. То есть машина дорога. Там что для чувств комфорт? Помните, мы вчера говорили? Чувства. Они принимают это. Сиденье удобное. Там DVD, MP3, MP5, MP4, MP6. Там есть комфорт. Она устроена для того, чтобы она передвигается. Вы крутите руль, управляете даже ей. Для глаз там, картины меняются. То есть вы заняты. В пробке вы, конечно, страдаете. Там картина останавливается, руль замирает, заклинивает всю эту систему. Зависает система. Но когда вы двигаетесь, в принципе, чувства занимают, и мы принимаем эту ситуацию. Комфорт, там пепельница есть, там для бутылок есть, там, как мы сказали, есть все, кроме туалета только. Еще туалет, если подставить под кресло, и будет вообще замечательно. Иногда чувства, они принимают эту ситуацию. Так, машина дорога, потому что я люблю машину, она отвечает моим желаниям. Вот тут где нужна коробка скоростей, тут где нужна руль, там все создано для моих чувств, чтобы я управлял, чтобы я наслаждался жизнью. И вот поэтому хороший пример – машина. Но биологическая машина, она лучшая. Ну, заметьте, мы вчера обсуждали это, что нос, рот, глаза, как все устроено уникальным образом, удобно для пищи, для запаха и так далее. Анус подальше, нос в этом месте, анус в другом месте. Все очень хорошо устроено, видите. Мы не ходим в туалет носом вниз, а... То есть как-то все разумно. Эта машина, она тоже хороша. Она, мы тоже. И вот пример. Я прекрасно забочусь об этой машине, потому что я очень связан с ней. Только об этом думаю. Я погружен. Представьте, я полностью думаю об этой машине. Смазка там, там аккумуляторы, там системы, эти системы. Там столько систем, которые нужно поддерживать. Я поддерживаю все эти системы в этом теле. Столько систем. Нервная система. Супер. Кровоснабжение системы. Здорово. Костная система, там мышечная система, ну столько систем, пищеварительная система. А какая сексуальная система это вообще? И то есть столько систем, они мне очень дорогие, эти системы работают в соответствии с моими желаниями, потребностями, и поэтому отождествление дорого для меня. Это аханкара, это что-то очень важное для меня. Если вы скажете, что вот ты вот такой, вот у тебя нос вот не такой, вот я обижусь. Аханкара защищает, это мое тело, что вы такое говорите вообще? Я требую уважения к себе. Я отождествляю себе с ним, с этим чем-то дорогим. Если кто-то заденет мое тело, я скажу, ой, вы меня задели. На машине, если я еду, я задену по ребрик, ой, и отворачиваюсь. Очень похожая ситуация, знаете, отождествление. И вот я ее заправляю, смазываю, заряжаю, протираю, и при этом я сам забываю поесть. Такой пример. Настанет время очень скоро. Несколько дней всего. У вас не будет сил ни на машину, ни на себя. Депрессия, апатия. Вы-то сил не имеете, оказывается, никаких. Ух, много, все даете этой машине. А ваши силы кончаются. Но если вы сами едите вовремя и заботитесь о своей системе здоровья, вам не трудно машину поддерживать, согласны? И так нужна духовная пища. Желание жить, энтузиазм, вера, вдохновение, счастье. Вот эти внутренние энергии нам очень нужны. Без них мы не хотим жить, нет. Это история, известная история, как у человека было, по-моему, 4 жены, сейчас я вспомню эту историю. Ну, 4 жены в одного было человека. И первую жену он любил больше всех. Он на нее смотрел, постоянно только о ней думал. И всем показывал, только о ней говорил. Все тратил на нее. Вторую жену он любил, тоже очень сильно был привязан, но боялся за нее. Боялся, что она достанется кому-то другому. Уйдет куда-нибудь, точно. Характер у нее непостоянный был. Прятал ее все время. Подальше с глаз долой. Третью жену он тоже любил, но больше дружеская такая атмосфера. Он позволял делать, что она хочет, и ходить, куда хочет. Но когда нужно, она была всегда рядом и слушала его. Ну, а четвертую жену он вообще, собственно говоря, не замечал. Она была хуже служанки. И вот настало время умирать этому человеку. Это ведическая история. Ведическая культура, то есть, несовременная. Лежит на смертном одре и думает, кто же теперь из этих 4 пойдет со мной, не бросит меня. Вот я ухожу в последний путь. Кто настолько предан мне из 4 жен, кто согласится пойти со мной в мир иной вообще? Он обратился к первой жене, конечно же, самой любимой. Я жил только для тебя и ради тебя, и все для тебя делал. Только о тебе думал 24 часа в сутки. Ты согласна пойти со мной в иной мир? Дорогой мой, ты ничего не понял, сказала первая жена. Мы с тобой абсолютно разные. Ты туда, а я в другое место. Я никогда тебе не принадлежала на самом деле. Ты и я — это абсолютно разные вещи, вообще несовместимые. Какую жуткую боль, какое горе испытал человек, хуже смерти. Я верил, я все отдал этой женщине. Он обратился ко второй жене, но я тебя тоже любил. Может быть, ты пойдешь со мной? Может быть, ты скрасишь мое существование после смерти? На что вторая жена сказала, дорогой мой, я уже знаю, куда я пойду после твоей смерти. Ты зря так боялся, на меня уже давно глаз положен. Еще больнее стало бедному человеку, он чуть не умер раньше времени. Он обратился к третьей жене, ну, дорогая, ну, я тебя, может быть, не так уж и любил, но я уважал тебя и позволял тебе делать, что ты хочешь. Может быть, ты поможешь мне в последний миг жизни? Я могу только провести похоронные обряды, сказала третья жена, я с удовольствием это сделаю. А в остальном у меня всегда были своя жизнь, свои дела, ты же знаешь об этом. Не сетуй. И несчастный стал умирать в таком горе, в такой депрессии, в такой обиде на жизнь, за что он думал. И тут подошла четвертая жена, как тебе, неухоженная, некрасивая, и сказала, я пойду с тобой. Я всегда была с тобой, ты просто меня не замечала никогда. И мы с тобой неразлучны навечно. Ты просто никогда этого не видел и не ценил. Кто ты? Боже мой, я тебя точно не замечал. Я неразумный человек, куда же я отдал свою любовь, смотрите. Мне нужно было больше заботиться о тебе, оказывается, а не об этих 3. А в чем же эта история? Человек олицетворяет душу, сознание в теле. А эти 4 жены, первая, это его тело, самое любимое. О нем только и думает, с утра пораньше уже к зеркалу сразу же. И его кормит, всем показывает. Вот оно, моя любимая жена. Пойдешь со мной после смерти? Нет, дорогой. Ты туда, я туда, в другую. Мы разные совершенно. Ты не это тело, и я не душа. Ты что-то перепутал, дорогой мой. Самое-самое разное, оказывается, и самое дорогое. То есть мертвый кусок материи, я думаю, что это и есть моя главная составляющая. Большая ошибка. Вторая жена олицетворяет богатство человека. Ой, как он его любит, но скрывает. Всякий может, знаете, кому может достаться. Прячет эту жену подальше. После его смерти это богатство тут же расхватывают. Наследники там еще, и даже не наследники, неважно, просто разворовывают тут же. Она никогда не пойдет с ним. Третья жена – это его родственники и друзья. Другая ценность в этом мире. Но они придут на похороны только. Но они заняты своими делами. Когда нужно, они могут помочь, не больше этого. Ну а четвертая жена в этой истории растворяет собственную душу, которую мы никогда можем не видеть, не замечать. Это ведическая культура, это ее основа. Попытайтесь увидеть жизнь. Отличить ее от смерти. Есть мертвая материя, есть жизнь. Попытайтесь увидеть разницу между этим. Вся жизнь должна быть построена, видите, вот эту разницу. Если вы видите разницу, вы сразу отличите, вот это любовь, а это просто похоть. Вас никогда не обманут. Вы не совершите глупых ошибок, это в семейной жизни, где сплошь и рядом это случается, когда люди путают эти ценности. И результат плохой. Разочарование, потеря энтузиазма, апатия. Ничего делать не хочется, жить вообще не хочу. Ведь мы же отдаем всю жизнь, посвящая с верой какому-то человеку. Не различая, похоть там или настоящая любовь, там есть какие-то духовные энергии или там просто поверхностные материальные желания, чувств. Итак, человек в невежестве, он совершает много ошибок, за которые потом страдает. Симптом страдания. Итак, невежество сопровождается страданиями. Знание сопровождается развитием счастья. То есть наша цель – развивать цивилизацию счастья, общество, где увеличивается счастье и знание. Итак, это вступление, что вчера мы говорили об этом схематично, сегодня также есть еще гости, поэтому повторили это вкратце вот таким образом, аллегорию привели. Теперь мы сегодня рассмотрим, как поднимается сознание, как совершается эта йога. Не технику йоги, нет. Сейчас это очень трудно делать. Мы не будем показывать технику йоги, я не буду показывать асаны или пранаяму, не буду показывать, как впадать в транс на полгода, не дыша, у нас просто мало времени, у нас зал кончится раньше. Но мы скажем более важную вещь, а там уже вы будете ее применять. Об уровнях сознания, о том, как человек сходит с одного уровня, поднимается на более высокий уровень сознания. Это йога есть, истинная йога, то есть возвышение сознания при помощи энергии ума, разума и также чувств. Сегодня на сцене видели сейчас перед лекцией, небольшой концерт. Это чтобы были заняты наши чувства. Далее мы говорим, будет занят ум. Информация идет. Ум сейчас тоже занят. Он принимает, отвергает что-то, там анализирует, думает, там каждый свое что-то. И затем вы почувствуете, возможно, так получится, часто так происходит на лекциях, что изменится просто вся атмосфера в зале. Независимо от ума и чувств. Вдруг почувствуйте себя здесь как дома. Это энергия разума. Вот она просто приходит, и все становится ясно. Симптом присутствия разума исчезают все страхи. Все беспокойства. Все хорошо. Вайкунтха – сознание, где нет беспокойства. Вайкунтха. Кунтха – беспокойство. Вай – нет. Это духовное сознание. Признак присутствия духовного сознания, пробуждения в чувствуете, как все беспокойства просто растворяются, как пена морская. И чисто, ничего нет. Только что было так много проблем, ничего нет, оказывается. Все в уме. Иллюзия. Мы храним это все. Это карма хранится в уме. Я совершил проступок, злодеяние какое-то, я же в уме ношу всю эту жизнь, понимаете? Я же от себя не могу уйти. И что же? Необходимо очищение. Мы совершаем разные ошибки в жизни. Что необходимо? Необходимо очищение. Это ведическая культура. Поэтому люди поют, танцуют, наслаждаются. Как? Ради очищения. Не ради чувственных наслаждений. Ради очищения. Посвящают это божественному. Ом можно петь, видите, оказывается. А с этого все и начиналась вся культура человеческая. Она была связана обязательно с Богом. Все, что вы говорите, все, что вы поете, все, что вы танцуете. Сначала, изначально культура означает, все связано с абсолютной истиной. Итак, мы поговорим, как же эта йога, эта связь осуществляется. Начало, обычно понятная вещь, это уровень Анна-майи. Анна-майя. Анна означает пища. Майя – энергия. Первое, что мы осознаем, свое существование с уровня пищи. Я завишу от пищи, каждый это понимает, даже ребенок. Это самое простое понимание себя. С чем я себя связываю? Кто я? Мне нужна пища, все. А для этого нужны деньги, все ясно. Вот это и есть мое существование. Цель, смысл моего существования. Иметь деньги, чтобы была пища, одежда, какая-то экономическая база. Это элементарный уровень. Анна Майя, завишу от пищи. Если я имею пищу на сегодня, на завтра, на неделю, я совершенно у меня вайкунха в уме устанавливается, нет никаких беспокойств. Ну, вайкунха очень просто, значит, удивительно на этом уровне. Просто возьмите и поешьте вот до отвала просто. И сразу почувствуете, что никаких больше проблем нет. Все. Цель жизни достигнута, все. Это осознание Анна Майя, зависимость от пищи. В ведах так и написано, что все живые существа зависят от пищи. Все. Это первое. Но, как говорится, не хлебом единым, поэтому пойдем дальше. Это означает еще один момент. Что касается йоги, йога начинается с желудка. Мы не знаем, что там вот в этих высших чакрах, там говорят, там всякие лепестки открываются, может быть, я не знаю, но вот тут я точно знаю, когда голодный. Вот от этого я завишу. Вот тут я энергию чувствую. Пищеварение, я слабость чувствую, если я голодный. А наполняюсь мне сила. Все тут понятно, видите. Отличная йога. Поэтому начинается с желудка и идет дальше. Вверх. По кундалини. Прана майя. Следующий уровень. Прана майя. Прана означает жизненная сила. Майя энергия. Это люди более разумные. Они понимают зависимость не от пищи, мы зависим на самом деле, как таковой, а от способности переваривать пищу. Вот пища есть, заработали, а переварить не можете. А? Каково? Не так-то все просто оказывается. Ее еще переварить надо. То есть нужно здоровье мне, прана, сила нужна мне. Чтобы заработать, нужна сила, и переварить тоже нужна сила. Поэтому пища второстепенная, сначала здоровье. Образование сюда входит также, прана майя. Пранотерапия существует, мистические всякие ситхи, передача этих пран, тонких энергий, биополя, здравоохранение, самооборона, эти боевые искусства, это все уровень прана-майи. Сознание себя в зависимости это от жизненной силы. Сохранить свою жизнь и поддерживать ее, эту жизнь, здоровую. Итак, иногда человек проживает всю жизнь, как моя бабушка, до 70 с лишним лет она прожила, прежде чем она сказала то, что она поняла за всю жизнь. Значит, она сказала, внучек, слушай меня, главное – здоровье. То есть молодому человеку это трудно понять, верно же? Потому что у него есть здоровье, но что ему про здоровье? Но старик, который, если теряет здоровье, человек понимает, о, нет здоровья, ничего нет. Тебе не в радость будет ничего, ни пища, ни деньги, ничего. Главное – здоровье, чтобы наслаждаться пищей. И всем материально нужно здоровье иметь. Это другое понимание. Третье понимание – это понимание выше, гьяна майя. Гьяна майя. Один человек пошел ремонтировать холодильный вагон в Швеции. Несколько лет назад была нашумевшая история, опубликованная в средствах массовой информации. Он электрик. Этот вагон холодильный, знаете, какой-то мороз стоит. Но он пошел туда что-то ремонтировать. И что-то там как-то задержался. Вечер, это предприятие, это депо, то есть оно закрывалось на ночная смена, все, то есть ночь, спать нужно было, уходить с работы. И какой-то там сторож был, он зашел в это предприятие, посмотрел в вагон, показал, что там никого нет, потому что электрик там где-то лежал, там что-то крутил тихо. И загерметизировал на ночь вагон. И ушел, все. Несчастный электрик, он понимал, что дело плохо. Он понимал, где он находится и что сейчас будет с ним за ночь. Там нет шансов выжить. Он там пытался там что-то прыгать ночью, там, или кричать, там, стучать, как-то согреваться. Ну и замерз все равно к утру. Странная история, знаете, я вам скажу. Такого не бывает вообще. Что когда вагон разгерметизировали утром, искали этого человека, и заглянули туда, он был замерзший. Вот такого формата. Игла медицинская не входила в тело. Это было странно, потому что вагон был отключен от питания. Там не было минусовой температуры. Когда-то исследовали, поняли, его заморозил собственный ум. Гьяна майя. Эта область еще не совсем изучена современными учеными. Область там парапсихологии, говорят, прочее. Мы видим обратный пример довольно часто. Знаете, люди иногда касаются холодного утюга. Ай, я ожог. Правда же? Тоже ум это делает все. Нет там никакой температуры. Это известно. Гипноз, мы знаем, как это все происходит. То, что я видел в детстве, у меня эта вера была еще с детства, потому что с детства я видел этот эксперимент известного гипнотизера в то время, когда я был ребенком. Был известный гипнотизер по всему Советскому Союзу, он ездил по городам. И даже на Дальний Восток приехал к нам туда, на север Сахалина, Любавин. Возможно, мое поколение знает, о ком я говорю. Это был известный человек, который вводил там в транс вообще залы людей, выходил такой, значит, 120 килограмм мужчина такой, выходил, уверенный совершенно в себе, проводил сеансы такие массовые, особенно на сцену вводил людей, которые способны засыпать глубже, и творил чудеса просто в наших глазах. Но один эксперимент был удивительный. Мой друг, мой сосед, одноклассники фактически мы с ним, да, мой сосед по дому также, он тоже, мы были вместе. И он очень хорошо уснул. Ну, лучше всех, наверное. Вот он его выбрал, этого ребенка. Там сколько нам было? 12-14 лет примерно. И он сказал, вот сейчас, возможно, с ним получится что-то, ну, очень редкий эксперимент вот с этим человеком, что он очень хорошо внушаемый. Самый внушаемый, то есть спит хорошо. И он его усыпляет. И только призывает, говорит, родители тут есть, не беспокойтесь, ничего плохого с ними не произойдет. Я ему сейчас дам, говорит, луковицу съесть, но скажу, что это яблоко. Не бойтесь, ничего не произойдет. В его крови, в его теле появится яблочная кислота, лука там не будет. Должно получиться. Он очищает эту луковицу, там ассистент, подносит и говорит, это яблоко. Но север Сахалина, тундра, яблоко для детей там, это не что-то, это особая вещь. И этот мой друг во сне хватает луковицу и жадно так хрусь. Так изрядно, знаете, четверть этой луковицы, и жадно жует, значит, брызги летят, и зал, кто смеется, кто что, кто хлопает, что все работает, он спит, видит яблоко вместо луковицы. И мы, как дети, еще смеялись над ним, вот дурака накормят сейчас луковицы. Но потом мы даже страх испытали, потому что вместо запаха луковицы пошел запах яблока. То есть эксперимент работал. Это работало. Все, что говорил этот человек, это сработало. Он трансформировал луковицу в яблоко на наших глазах, просто пережевывая ее. Каково? Это называется гьяна майя. Сейчас только-только западная психология, опираясь на ведические знания, начинает пропагандировать эту вещь. Думаете, проецируете, моделируете и получите. В уме все нужно делать. Однако, если в уме карма, вы не можете думать. Как это происходит? Я не верю в это, у меня нет энергии думать об этом. Я не верю, нет веры в это. Так не бывает, я говорю. Это невозможно. Вот она плохая карма, дурная карма. Нет ничего невозможного. Невозможное в словаре дураков. Все возможно, если вы знаете, как это принять. Просто нужно понять, осознать эту вещь. Абсолютно все возможно. В этом мире, так и написано в Ведах, возможно все, кроме одного. Знаете чего? В этом мире материальным невозможно. Невозможно обрести истинную любовь в материальном теле. Это только в душе возможно обрести. Все. А все остальное возможно. Итак, вчера мы приводили пример, что если вы просто влюблены, у вас в крови появится наркотик соответствующий. И вам будет очень хорошо. Счастье, эйфория. Наркомания это на самом деле. Это все. В крови. Анализы берите. Я в одном институте, там факультет химии, студенты, они подтвердили это. Говорят, тоже эта формула известна. Формула любви называется. Что влюбленный человек, именно вот эта вот формула, вот это соединение появляется. Вот этот наркотик особый, от которого ему очень хорошо становится. Он его производит сам. А змея производит яд. Мы бы не знали, почему так устроена природа и как это работает, если бы веды не помогали нам. Веды говорят, яд производит зависть. Змея – это самое завистливое существо в природе. И она... То, что ест, она трансформирует в чистейший яд смертельный. А корова ест траву, смотрит на теленка и трансформирует эту свою кровь, эту пищу в молоко. Попробуйте. Ученые создали корову однажды. Ну, им надоело пить это молоко, доить его, сложный процесс. И решили создать машину под названием корова, которая будет давать тоже молоко. Они проследили, как эта корова жует траву, так, проследили все, пережевывает, перемалывает, потом проглатывает, так, здесь проходит, тут температура меняется, здесь желудок, тут соляная кислота, здесь такие ингредиенты, такие секреты, такая температура, все это варится, потом другой желудок, потом по кишечнику, и пфф, молоко. Все, повторяем, берем траву, пережевывает механизм, пережевывает, так пошло по пищеводу, туда температура добавляется, хорошо, дистиллированную кислоту туда, все перевариваем по кишечнику еще добавляется. Зеленая грязная жижа. Никто пить не хочет. Как все-таки эта трава становится молоком, процесс неизвестен. Но живое существо делает это без всяких ученых, смотрите. То есть корова, она умнее в этом смысле любого ученого. Ученый не может молоко произвести, а корова может. Ну согласны? Где же наука? Наука, когда вы можете... Понимание означает, что вы это можете повторить. Если это не можете повторить, значит, вы не понимаете процесса. И так, если ученый говорит, мы понимаем, как молоко корова дает. Мы все проследили. Повторите. Не могу. Не понимаете. В Индии есть храм один. Ну, как бы он есть, но он уже не функционирует так, как раньше. Но он есть там, приезжают паломники из России тоже. И вот я не видел этот храм, но мне показали его фотографии и рассказали про него хорошо. Чем он известен, чем он чудесен был? Тем, что этот огромный гигантский каменный храм, там поклоняется Виласвану, богу солнца. Он, когда солнце восходит, вот рано утром, каждое утро, и первый солнечный луч попадает на божество Виласвана, этот храм начинает медленно подниматься в воздух. На 30-50 сантиметров парит в воздухе, и потом солнечный луч как-то вот меняет свой угол, и храм плавно становится на то же самое место. Каждое утро. Я спросил, вы что, это видели? Нет, говорит, сейчас не поднимается. Почему? Англичане разобрали весь фундамент, нашли там сложнейшую систему магнитов, все проследили. Каждый магнит пронумеровали, вытащили оттуда, увезли в Лондон, изучили все это, скопировали там, вставили снова магниты в этот фундамент, в этот храм, больше не поднимается. Секрет неизвестен. Магниты, не только магниты, что-то было еще. А что, никто не знает. Итак, секрет заключается в том, что все делает живое существо. Мертвая материя ничего делать не может. Вы со мной можете сейчас не согласиться. А как же, вы скажете, водород и кислород соединяются, и получается вода. Значит, что-то происходит просто благодаря химическим реакциям. Почему здесь живое существо? Это может случайно скомбинироваться. Знаете, вот упал там, откуда-то вырвался молекула водорода, то есть атом, и атом кислорода вдруг, и случайно они раз, и вода. Ну да, нам так и показывали на уроках химии. И обманывали нас сплошь и рядом. Набрали пробирку с водородом, с кислородом, потом говорили, смотрите, смотрите, видите, кислород и водород. Соединяем, видите, получается вода. Почему здесь Бог? Нет никакого высшего разума. При соединении водорода и кислорода происходит вода. Почему здесь, скажите, кто-то еще? Вот мы продемонстрировали. Каково мошенничество, посмотрите. Какое классное мошенничество. На ваших глазах этот химик, алхимик, сам соединил водород и кислород. Это только после этого получилась вода. Поставьте пробирку, закрытую с водородом и с кислородом рядом, и через миллион лет воды не получится, пока кто-то не соединит. Соединяет это жизненные силы. Мы говорим, природа – это разум, гармония. Это и соединение, гармония. Разум чей-то. А? Этой науки не существует сейчас. То есть все, что мы видим в природе чудесного, создано живым существом, его природой. И поскольку природа разная, это карма разная. Карму меняете, меняется ваша природа, ваше могущество, ваши возможности меняются. Меняется карма. Очищается карма, все, проявляется больше. Вот источники света. Хорошо светят. Ну, мы возьмем, бросим покрывало, но тут другой будет света меньше. А еще давайте бросим покрывало еще меньше. Еще, и уже темно. Снимайте покрывало теперь, будет светлее, 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 светлее. Очищайтесь, и вы увидите, у вас будет возможность добавляться больше, 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 больше. Вы будете сами удивляться. Оказывается, вполне естественно желать и получать желаемое. Без борьбы. Каково? Бороться не надо за это. Не нужно что-то голову вставать, чтобы что-то получить. Оказывается, для нас в этом мире уже все готово. Из-за плохой кармы вынуждены в борьбе, в поте лица получать то, что просто нам принадлежит по праву, просто поесть не можем без усилий. Это просто плохая карма. В природе вы не увидите какого-то голода. Ученые не правы, что там все голодные ходят, как звери вообще, и поэтому они такие звери, знаете. Найдите, пойдите в лес хоть одного муравья, который подыхает с голоду под деревом. Ну, не хватило пищи несчастного, ну все, он с голоду просто все, конец ему пришел. Ну, они все упитанные, бегают целый день, там работают вообще. Столько энергии, человек столько не работает. Вы видели, что какой-нибудь удав или питон в джунглях носился под джунглем с голоду? Пищи не хватило ему. Не найдете ни одного примера такого вообще. Какие-то свалок, какие-то отходы в природе. Нет, 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 все на месте. Ни одного умирающего с голоду нет. Но в мире людей, пока мы эту лекцию даем, умирает много людей с голоду. Раз, два, три. 3 секунды прошло, один человек уже умер с голоду на планете. Раз, два, три, следующий умер. Вот она статистика. Как это устроено? Человеческим разумом. Не природой. В природе этого не существует. И так, это гьяна майя. Обычно материальная цивилизация, она знает эти 3 уровня развития. Значит, материально-техническая база, включая пищу, жилье и все остальное. Деньги и все достояния материальные. Затем здравоохранение, оборона, пранамая. Еще одна есть забота, важная. И третье, это как эта философская идея, концепция, цель, смысл, зачем мы живем, о чем должны все думать, иначе вы не организуете все это. Сейчас в чем проблема? Не организована хорошо жизнь, каждый сам за себя. То есть вроде вот коммунизм был, и тогда было какое-то стремление общее, какое-то чудо произошло мировое. Почему вдохновило весь мир? Потому что это было чудо. Чудо коллективного сознания. Это в истории была необычная вещь, в этом смысле слова, взлет. Поскольку была какая-то направленность гьяна, цель и смысл, идея, то есть какая-то, она давала такую силу вдохновения, что люди творили чудеса. Там двойную, тройную, семерную, десятерную норму вообще угля вырубали бесплатно. Представляете, как это люди могли делать? Они жизнь посвящали бескорыстно. Денег не нужно было, работу давать. Денег не надо. Просто бесплатно буду делать. Ради этой идеи я готов на все вообще. То есть такова цена мысли, в которую человек верит. Если идея истинная, то, конечно же, развитие будет не переносить никаких разочарований. Если идея незаконченная, не совсем истинная, то любая идея в конце принесет разочарование, ее отвергают, смотрят новую идею. Сейчас уже, видите, совершенно новая идея. Никак не связана с коммунистической идеей. В нашем же обществе, смотрите, как все перевернулось. Не подтвердилось на практике. Итак, гьяна, ее цель и смысл – цель гьяны – познать абсолютную истину. Тогда эта гьяна никогда не будет ошибочной или препятствующей. Познать абсолютную истину – это цель гьяны. Цель знания – познать Бога, говорится. Абсолют. И свои отношения с Ним. Тогда на этом пути не будет никаких потерь и разочарований, что описывается в Бхагавад-гите. Потерь не бывает на этом пути. Если есть связь с более высокой энергией. Итак, гьяна не служит нашим потребностям материальным или даже потребностям тела, здоровья. Она идет выше. Выше этого вигьяна майя. Вигьяна майя практически отсутствует в материальной цивилизации. Сейчас вы поймете, что это такое вигьяна майя. Значит, мы говорили, анна майя, первый уровень. Прана майя выше потому, что включает в себя анна майю. В пранамайе вы получаете и пищу. Она включена туда. Можете специально об этом не думать. Гьянамайя включает в себя же 3 момента. И пищу вы получаете, и здоровье, если вы правильно мыслите, и сильный ум. Сильный ум вы достигаете чего угодно. Просто словами. Просто поведением. И вигьянамайя – это образ жизни. Сейчас я расскажу доступным языком об этом. Простейшим языком. Открываете Библию, и что там есть? Заповеди. Так? Это не гьяна, не философия никакая. Это вигьяна. То, что надо делать. Вигьяна – это действие. Осмысленное действие уже. То есть, есть поступки неосмысленные. Я не знаю, что я делаю, к чему это приведет. Просто делаю, потому что чувства мне велят делать. Все. Не знаю ничего о будущем. Вигьяна – осмысленное действие. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лги, ну, возлюби ближнего. Например, мы приводим такие вот вещи. Это вигьяна. Делай. А это не делай. На санскрите называется яма, не яма в йоге. Вот это можно делать, это хорошо, благоприятно. А вот это выброс, не надо этого делать. Это препятствие для твоей духовной жизни. Яма, не яма. Итак, йога начинается с этого. Отбрасывайте все, что неблагоприятно для йоги, принимайте все, что благоприятно для йоги. Яма, не яма. Хорошо. Это называется вигьяна майя. Теперь посмотрите, пожалуйста, на окружающий мир, на общество людей. Кто-нибудь делает все это на практике? Очень слабо, я бы сказал, мягко. Прямо противоположно люди как раз все делают сейчас. Вегьяны нет. Нет образа жизни. Есть много идей. Есть много попыток обороны, здоровья, здравоохранения, медикаментов. Там фармацевтическая промышленность работает сейчас очень хорошо. Есть большие попытки создать много, произвести много пищи, производства пищи. Но нет, мы не видим примеров в общественном смысле вегьяны. Образа жизни нет чистого у людей. И по образу жизни определяется как раз мудрость человека. Не по концепциям, не по способности зарабатывать, не по его состоянию здоровья совершенство определяется, а по его способности к чистым поступкам. Вот это уже определение человека. Человек всегда описывается по поступкам. Кто ты? По поступкам определяется. Если ты ведешь себя как свинья, то ты свинья. Ведешь себя как сын Бога, ты святой. Поведение определяет человека. Ты вегьян. Так вот это уже конкретное уже обозначение человеческого существа. То, что ты делаешь, то ты себе представляешь. Люди говорят, Бог есть сейчас. Ну, большинство скажут. Спроси, Бог есть? Ну, наверное, есть. Скорее всего, скажем, что он есть. Но только что говорили, что его нет, конечно же, в этой стране. 80% атеизма всего мира находилось тогда, в Советском Союзе. Сейчас в нашей стране люди скажут, Бог есть. Тогда следующий вопрос. Вы говорите, Бог есть. Вопрос отсюда. Почему живете так, как будто Бога нет, если Он есть? То есть Его нет в моей жизни. Вот интересно мне. Он где-то, конечно, там есть, наверное. Это Гьяна. Где-то, я не знаю где, очень далеко. И пусть там и сидит хорошо, там и живет. Вот так, на дистанцию очень хорошо. Потому что если Он есть на самом деле и подсматривает, уже проблема, видите. За мной смотреть не надо, не надо. Я вот закроюсь там за решетку, за свой там, дом, глазок выставлю. И я там займусь чем хочу. Не надо никакого Бога вообще. У него свой мир, у меня свой мир. Вот так. И тем не менее, вегьяна включает в себя все остальные энергии. Если вы действуете в соответствии с законами Бога, в соответствии с законами Вселенной и природы, автоматически вы можете не думать ни о пище, ни об одежде, ни о выживании в этом мире. Все остальное прикладывается автоматически просто. Совершая безупречные поступки, можете не думать ни о будущем, ни о чем. Все. Автоматически все прикладывается. Это закон природы. Вот он. Высший закон природы. И все это завершается уровнем анандамайи. То, с чего обычно люди хотят сразу начинать. Вот отсюда. Вот отсюда они сразу хотят начинать. С этого уровня. Что такое ананда? Увеличивающееся счастье. Всегда возрастающее. То есть вы сегодня утром проснулись счастливы, правда же? Ну что, на работу надо идти, вы же обрадовались. Вы просто не могли спать дальше, потому что вы ждали всю ночь просто будильника. Это Ананда вас просто пробудила. Наконец снова на работу. Хорошо, побежал. Думаете, боже мой, будет все пролито. Опять эти пробки, опять метро, этот начальник, или опять денег мало. Но завтра просыпаетесь с большим счастьем. Вот в чем дело. Вы даже еще раньше за полчаса просыпаетесь, ждете, когда же он зазвонит будильник вообще. Ну, вам же не терпится. Знаете, это описывается в Ведах как духовный мир. Там одно мгновение бездействия, вот это ожидание, как вечность. Вот такое счастье, такое желание действовать. Значит, счастье, вы сразу хотите служить, что-то делать. Вы настолько активны, вы не можете спать там, сидеть. Это, боже мой. Ананда. Это такая силища в человеке, вы танк можете перевернуть просто, не заметив этого. Ну, как это, женщина, знаете, мать, она трамвай, знаете, отбросила там, или машину, да, и она ехала на ребенка, она подошла и отбросила машину в сторону, потом подумала, как это получилось. Вот все это фиксировано наукой, то есть наблюдениями, что какая-то ситха есть. Эта ситха называется любовь в Ведах. Она обладает полным могуществом, если она истинно чистая любовь. Поэтому, допустим, в Рамаяне интересный момент есть для науки. Это не сказка, я вам сразу предупреждаю. Рамаяна – это не сказка. Там есть все ведические знания, однако есть такие знания, о которых мы даже сейчас ученые помыслить не могут. И тогда Сита была украдена Раваной, она провела там около года. Ну, как бы с другим мужчиной, получается. А истинный супруг – Рама. Он ее освобождает, то есть он пускается в поход там, с этими обезьянами, ванарами, человек-обезьянами. По лесу делает мост через океан, вот Шри-Ланка там. Рамешвар называется в Южной Индии. Это Рамешвар, место, где до сих пор эти плавающие камни показывают туристам. Они сейчас в таком бассейне специальном. Там они плавают, эти камни. Можно их потрогать, там постучать, убедиться, что это камень. И еще иногда можно найти прямо в океане плавающие камни. Но это нужно с берега бросать и смотреть, всплывет или не всплывет. И вот туристы ездят туда до сих пор, чтобы какой-то кусочек этого камня привезти плавающий. Одно из чудес Индии. И вот это Рамачандра, он пускается в поход, он переходит на Туланку, мост прямо через океан строит на этих плавающих камнях, сражается и убивает Равану. А затем ему говорят: вот твоя супруга Сита, посмотри на нее. Говорит: я знаю, что она здесь. Она свободна, пусть идет куда хочет. Я же освободил ее. Все, она свободна. Сита говорит: как? Я же твоя супруга. Ты что, не принимаешь меня? Да я не знаю, ты тут была целый год с другим мужчиной, я тебя не знаю, чем ты тут занималась. Люди всякое будут говорить: я царь, я не могу принять тебя, потому что люди будут осуждать меня. Люди будут потом делать то же самое. Даже если ты чиста, я не могу принять тебя, потому что люди будут подражать этому поступку. Будут прелюбодеяние, на твоем примере прелюбодеяние возникнет, хотя ты чиста. И все спутники, все эти ванары, которые ради этого, знаете, жизнь посвятили, чтобы освободить Ситу. Они были в замешательстве, что же делать, как же так, ради чего мы сражались, смотрите. Сита освобождена, чистейшая, это мать вселенной вообще. Как? Рамачандра так себя ведет. С точки зрения закона абсолютно прав. Вот это да, вот это ловушка, вот это понятно, что же делать. И тогда один разумный мудрец сказал: Ситу нужно проверить. Если она чиста, пусть ведет в огонь. Если она чиста, даже волосок не сгорит на ее голове. Вот это любовь, смотрите. Стихии не действуют. В Индии до сих пор есть такие святыни, где святой, обладающий любовью к Богу, оставлял отпечаток в камне своей стопой. Вот так клал, и камень плавился. Энергия любви. Все. В Библии есть аналог другой, Самсон. Библейский Самсон, Ветхий Завет. Брал камни и показывал своим ученикам. Вот так вот брал камень и перешел его в пыль, крошил. И говорил: как это происходит? Это же не человеческая сила. Человек так не может делать. Он говорит: сила происходит от Бога. Когда вы думаете о Боге, получаете эту силу. Любая наука в ведах, боевые искусства и все остальное. Сначала медитируйте на абсолютную истину, на Бога. Потом получайте ситху. Лечить можете, что угодно можете делать. Это все связано с каким-то святым образом действий и мыслей. Эти ситхи, возможности. Их можно получить и искусственно, без этого, как бы оторвать, украсть у природы. Ну, при помощи техники, допустим. Создать прибор какой-то там, биополе, там, поставить, и у вас заживает что-то там, допустим. Тоже работает так, но по-другому уже. Это делает не живое существо. Это не имеет такого глубокого очищения. Потому что когда вы делаете с любовью к Богу что-то, очищается сознание, не только тело, не только болезнь уходит, но и сознание меняется человека. То есть человек болеет потому, что его сознание загрязнено, больно прежде всего, а потом уже болеет все остальное. Трансформируется в болезнь, воплощается в болезнь как бы. То есть мысли всегда воплощаются любые. Поэтому будьте внимательны, о чем вы думаете. То есть когда ум могущественен, это ответственность. О чем вы думаете? Один человек пошел в лес. Ну, он дровосек. Он всю жизнь рубит дрова. И он, поскольку всю жизнь это делает, он задумывается в конце жизни, на старости лет думает: боже мой, ну что-то жизнь так устроена странно. Сел под дерево, устал от этих дров, надоело все. Почему так жизнь устроена? Что нужно вот сначала работать, а потом получаешь результат. Почему в природе нет-то, чтобы вот уже дрова были готовые, нарублены? А? И дрова нарубились перед ним. Раз. И такие прям вязанки. Жив кругом. Ну вот это да. Мое желание воплотилось немедленно. Значит, я сижу под деревом желаний, похоже. Мне повезло. Нашел дерево желаний. Есть такие деревья. Не скажу, где они растут, но в конце скажу, хорошо. Здесь, в Москве, не растут. Я скажу, где точно растут потом. Только напомните в вопросе меня, а то я забуду. Я видел дерево желания. Все желания исполнились у меня. Я не шучу. Но это потом. Но раз я сижу под деревом желания, тогда я хотел бы и поесть по-человечески. А то я работаю там много, даже поесть по-человечески не могу. Бедняк я. Я бы хотел пир. И раз, и пир перед ним. На скатерти самобранка. И человек сел, с удовольствием поел, наконец, в жизни раз. Теперь хотелось бы отдохнуть. И тут и постели, и опахала какие-то появились. И он так задремал, так хорошо ему стало вообще. И подумал: боже мой, так я же тут в джунглях вообще. А вдруг тигр придет и съест меня? Ну, тигр пришел и съел его. Мысль тоже воплотилась. О чем мы думаем? Страх, притягиваем страх. Это известно, до какой-то степени, определенной степени известно. Но управлять умом никто не может. Вот в этом главное искусство йоги. Управлять умом. Если вы думаете сейчас о том, что вы едите пищу, думайте на 100% об этом. Ни о чем другом не думайте. Это возможно тогда, когда пища освящена, становится проводником духовной энергии. Тогда вы можете просто погрузиться сюда, с головой в прием пищи. Это йога уже называется, не пища, это что-то другое, процесс уже другой. Если совершаете какую-то деятельность, тоже погрузитесь полностью. Не нужно обо всем на свете думать. Вы неэффективны в этом плане. Ум рассеян. То есть медитация означает, что вы должны быть внимательны в каждом своем действии. Осознанно его практиковать. Это школа определенной деятельности. Это делайте потрясающие вещи. Я приведу пример из культуры Китая или Японии. Это есть схожесть некоторая. Там очень ценили художников. Если, скажем, война идет там где-то внутри Китая или Японии, и они захватывают какую-то область, они берут эту деревню всю художников, переносят себе. И там дают лучшие условия, чтобы они работали там. Так ценилась культура. Вот этот художник, мы наблюдали, как он работает. Там японский или китайский, как называется, китайские церемонии, знаете, такое выражение есть? Вот он готовится 3 часа, если не больше. На утро начинает готовиться, и только, может быть, после обеда он готов что-то нарисовать. Это рамка, знаете, он ее там этот, шкурит, там, обтачивает. Ему тут только рамку, на которую нужно натянуть шелк. Шелк натягивает, там, потом с другой стороны это все тоже обрабатывает, с которой никто не будет смотреть. Потом точит там карандаши, инструменты, готовит кисти, там, воду, там, все это смотрит, знаете, внимательно. Вот. Долгий процесс. Потом берет кисть, макает. Все, шедевр. Все, шедевр, мировой шедевр. В Эрмитаж, куда угодно, в Третьяковку, куда угодно. Как? Концентрация. Видели, на что китайцы способны? Они еще знают, от чего фэн-шуй, другие эти искусства. Ум. Вы попадаете, здесь вот эти колонны стоят, они же как 2 пулемета сейчас выглядят здесь, понимаете, на сцену нацелены. Они создают в уме определенную информацию, а мы можем не знать об этом. Мне просто нужны тут опираться на что же должно, вот и все. Фэншуй они называют это. Так организуют пространство, что вы заходите в этот парк японский, допустим, архитектуру, и рот открываете. Боже мой, как это все, почему так все удивительно, когда вы чувствуете себя как в другом измерении вообще. Формы, звуки, если они осознанно, они очень могущественные. Это называется уже культура, искусство. Вы осознаете, вы чувствуете, что нужно сказать, с каким выражением, какой звук произвести, как на музыкальном инструменте, на такой, говорится, сотни жизней человека, когда он осваивает такую культуру. Но можно получить все быстро. Знаете как? Я скажу. Только для вас. Хорошо. Вот этот ананда, конечно же, мы хотим получить быстрее. Нам скучно продвигаться постепенно и долго очень. Это факт сейчас, не очень это практично. Как же это получить быстрее? От одного огня можно зажечь другой огонь. Очень быстро. Если нет огня, получить огонь нужно очень долго и большие усилия. Итак, общайтесь с теми, у кого есть ананда. И вы сократите свой прогресс, эволюцию развития. На много жизней. Общайтесь с такими людьми. Общаться с такими людьми означает слушать с этого уровня, что они говорят в этом духе. Вот и все. Просто подставить уши. Это называется шравана на санскрите. Начало медитации – слушание. Потом, когда вы наполняетесь смыслом того, что говорится, у вас есть энергия говорить об этом, передавать, вдохновенно говорить, способность получаете. Если вы услышали правильно, вы будете сильно вдохновение, ваша речь изменится, способность. Знаете, влиятельная речь, проникать будет в сердце, в умы людей. Изнутри будет исходить, да. Потому что мы услышали, попало, и теперь оно выходит оттуда. Семя это растет, все, плоды появляются. А потом становится вашим естественным состоянием ума, смараном, постоянная медитация, постоянная осознанность. Шраванам, киртанам, смараном, 3 процесса. Их больше, но вот эти 3 основные. Вот это йога. Мы это применяем в институтах, в школах. В семье, где угодно, в воспитании. Слушай, что тебе говорят с шраваном. Теперь повтори. Повторил? 5 баллов. Не повторил? 2 балла. Все. Но если ты послушал и повторил, ты запомнил. Все. Ты получил образование. Это стало твоим мировоззрением. Все усвоено. Принцип тот же самый, видите? Но оторванное от абсолютной истины, не работает. Знаете как? Рис – хорошее зерно. Можно сварить – полезная вещь. Деликатес, если его правильно приготовить. Но в Индии его обрушивают, этот рис. А эту шелуху выбрасывают, вот в кучу остается. Удивитесь, шелуха в точности похожа на рис, потому что эта шелуха раскрывается, выпуская зерно, и снова, как резинка, смыкается. Вы видите в точности рисовое зерно. Целую гору берите. Ветер дул, дунул, все разлетелось, там ничего нет. Это просто рисовая шелуха. Подобие Шраванам Киртанам. Не связано. Там нет жизни, нет абсолютной истины. Жизнь исходит из абсолюта живое существо. Не из материи. В этом весь смысл. Что услышать мы должны от живого существа. А не просто понять мир, изучая и расчленяя мертвую материю. Так мир не познается вообще. Только мертвая природа так познается. Живое существо так не познается. Я же не могу к вам подойти и сказать, разрешите познакомиться с вами, только вы просто стойте молчите, я сам разберусь. Я вот у меня тут скальпель, я порежу вас немножко, познакомлюсь, хорошо? Вы сразу будете протестовать, верно же? Вы живое существо, вы не терпите такого подхода. Нет. Другой подход к изучению. Вы должны обратиться к этому высшему разуму не со скальпелем, а с почтением. Вот и все. Культура почтения. В человеческом обществе, в мире живых существ, это почтение, и в конце концов мы понимаем, божественные уровни сознания открываются. Ананда майя. Если вы уже счастливы, то у вас есть и поведение соответствующее, и мысли соответствующие, и здоровье соответствующее, и пища соответствующая. Значит, главная идея быть счастливым человеком. Стать. Вот включается уже все остальное. Вот что нам с вами не хватает. Ну что нам денег не хватает, и здоровья не хватает. Нам не хватает просто энергии счастья, общения с этой энергией. Итак, эту тему мы свернем. Доска переворачивается или нет? Нет. Доска не переворачивается, но все стирается. Теперь мы поговорим. Ой, сколько тут у нас возможностей. Теперь поговорим о мужчине и женщине, поскольку мы обещали об этом сказать. Это важно. Все согласны? Ну, конечно, а как же? Это самое главное, зачем мы сюда пришли. Что, мы сюда философствовать, что ли, пришли? Итак, мужчина и женщина. МЖ условно пишем. МЖ. Похоже, нет? Мужчина и женщина. Вот так, чтобы всем было как-то приятней. Это не лицо на самом деле, это я так просто уже, как художник творю. А просто это мужчина и женщина, это условное их, значит, обозначение. А внутренняя составляющая, так будем, как психологи рассуждать сейчас. Можно разделить пополам эту внутреннюю составляющую у каждого. Как бы два полушария мозга, говорят, тут есть. Не знаю, может там их меньше, может больше. У кого как. Я встретил одну женщину, она ко мне пришла на, как бы на прием. И сказала, что мне посоветуете, мне осталось мало жить, молодая совсем, и 30 нет. А в чем, говорю, дело? Я смотрю, здоровый, нормальный человек, сидит, разговаривает энергично, никаких симптомов, страданий на лице. У меня, говорит, мозга нет. Как? Я с вами разговариваю, на нее смотрите, вы действуете, как мозга нет? Ну, говорит, там остался какой-то кусочек небольшой, говорит, я вот на рентген сходил, там вот грецкий орех, все. Он у меня растворяется, уменьшается, болезнь такая. А что там вот остальное есть? Что-то? Нет, жидкость просто. Просто жидкость. Вот плавает жидкость, вот этот оставшийся мозг у меня. Адекватная, все, она функционирует, все ее эти, системы работают. То есть, значит, можно и без мозга, собственно, рассматривать человека. Но в этом случае мы рассмотрим с мозгом все-таки. Значит, два полушария, но составляющие тоже две. Значит, область чувств есть в нашей психологии у мужчины и женщины. Есть чувства у мужчины? Мужчины, чувства есть? Есть, хорошо. Женщины, конечно, есть. Так. И разум. Мужчины, есть разум? Не у всех? Какой-то есть у всех, должен быть. Итак, у мужчин и женщин есть две составляющие, похожие, чувство и разум, рациональная и эмоциональная сторона. Вот так. А работают они по-разному, и глубина их тоже разная у мужчин и женщин. Если мы возьмем мужчину как единицу измерения, он же главный все-таки у нас сегодня будет, ну возьмем 100%, это мужчина, вот. Его чувство и разум, отметим 100% возможностей. У женщины таких возможностей будет примерно, в среднем я напишу, 100. Это согласно современной психологии. Я сейчас скажу другое мнение. Ведическое мнение и мое мнение тоже. Не совпадающее с этой цифрой. А потом объясню, почему эта цифра сейчас идет на выходе. Я даже вслух не скажу, вы же не поверите, все равно я напишу. Потому что печатное слово, оно уже авторитетнее. Держите за кресло внимательно. Я заканчиваю писать цифру. Отхожу. Смотрите. Так, 900%. Правильно? 900%. В 9 раз женщина превосходит мужчину. По глубине чувств и разума. Однако не думайте, что она его превосходит во всем. Там есть недостаток. Она более зависима от материи в 9 раз. Более обусловлена в 9 раз. Она глубже все переживает и глубже все ощущает в этой мире. Поэтому ей трудно быть независимой. А мужчине легче быть независимому. Ну, 100% не проблема. Можно жить под деревом. Холостяк, он, ему вообще ничего не нужно. Он, одни брюки у него есть, и достаточно все холостяку. Если у него нет в уме никакой женщины, то ничего не нужно. Простая модель, форма жизни. Так и написано в Ведах. Мужчина – это тот, кто может жить под деревом. Все. Женщина под деревом? Нет, не будет жить. Она будет жить в хорошей квартире. С обоями, с мебелью. И кто это сделает? Мужчина. Я сейчас расскажу, как это происходит. Итак, у мужчины есть... Интересно, что вот эти 100% – это вершина айсберга только. Понятное дело. Все остальные проценты – это потенциал его. У него могущественный духовный потенциал. Он может сделать чудеса, если его вдохновить. Вот он лежит под деревом. Но если его вдохновить, он может это дерево руками вырвать с корнем оттуда. Настоящий мужчина. Ну, настоящий мужчина. Наполнен этой силой, энергией. Если какая-то женщина вдохновляет его, он становится сильным. Вот, вот таким образом. Поэтому он нуждается в женщине, чтобы реализовать себя. Она вдохновляющая сила. Там ее форма, там ее звуки голоса, там ее ласки и касания, ее обещания, их планы. Вот это целая цивилизация, на этом сейчас держится материальная. У женщины 900% наверху и есть определенный потенциал небольшой. Чуть-чуть. То есть, другими словами, женщина – существо практически неисправимое. Если мужчину можно вот создавать, еще там делать что-то с ним, понимаете? Женщине там мало пространства, видите? Она уже создана, все. Она целиком зависима от мужчины, получается. В этом ее и слабость, и могущество одновременно. И также у мужчины есть свои минусы и плюсы, видите? Вместе они могут сочетаться, а может и нет. Сейчас я объясню, почему. В чем проблема может возникнуть? Вот мужчина у нас, смотрите наверх. Две составляющие, берем их. Вот он, видите? Чувство и разум. Это мужчина. Похож? И вот здесь у него разум, а здесь чувство. И у него что-то одно. Он прост. Если разум у него преобладает, он сейчас переключен на разум его сознания, да, я его, то чувства, они устраняются постепенно, чтобы не мешать ему вообще. Уходят. И вот это рассудок, разум, работа. Он работает, работает, он не думает об отдыхе, его ничего не мешает, все, на работе он. И жена звонит ему: дорогой, хватит работать, пора домой. Он забывает, что разум, все, чувства не мешают ему. Если же он платформу чувств переключается, на отдых, на развлечение, разум устраняется. Дорогой, хватит отдыхать, завтра на работу. Со всех праздников женщины тащат на своих спинах мужей. Завтра на работу, понимаешь? Завтра на работу. Она не забывает об этом. А он может забыть. Он прекрасно устроен для работы и для отдыха. Работа, отдых. А только переключайте тумблер. Работа, отдых. И мужчина будет это делать. Все. Он не будет беспокоиться. Все. Поработал, отдохнул, и хорошо ему. Все нормально. Женщина берем. Смотрите. Вот она. Вот она. Вот она. У нее чувство разума работает одновременно. Вот так вот. Она все знает, все чувствует, все понимает. Решение принять не может. Смотрите, что с ней происходит. Она потом идет к нему с этим пониманием совсем и говорит: дорогой, вот давай сделаем так. Или так, или так, или так. И вот так он сказал, все, хватит. Делает и ошибается. А я тебе говорил, я тебе говорил, я тебе говорила. Она постоянно, она влияет на него, чтобы добиваться от него результата. Сама она решение, если примет и ошибется, не дай бог, она будет себе не простить до конца жизни вообще. Она не переживет этой неудачи. Если она какую-то ошибку допустит, она, как женщина, ей очень трудно переживать все эти неудачи. И также глубоко она понимает любовь. Итак, женщина могущна в материальном смысле слова. Это материальная энергия, это и есть женщина. Если она целомудрена, она проявляет 900% возможностей. Если не целомудрена, чуть-чуть, немножко отличается от мужчины. Почти ничем. То есть эмансипированная женщина грубеет, уподобляется мужчине, утрачивает эти внутренние достояния свои. Целомудренная женщина, она становится более могущей, становится ясновидящей, она начинает лечить, она начинает предвидеть события, она может сохранить репутацию мужа. То есть это вот особая такая составляющая нашей жизни. То есть она чувствительна. Это пальцы мира, веда говорится. Женщина – это пальцы мира. И нельзя причинять боль, иначе все общество будет в беспокойстве. Под защитой. Наиболее чувствительные места мы защищаем чем? Какой-то одеждой, да? Ну, то есть скрываем, как-то закрываем. То есть чувствительные туда, мы не показываем их, все. Это культура. Так, женщина под защитой находится. Отец защищает девочку, муж защищает жену, дети защищают пожилую мать. Все, женщина под защитой на каждом этапе своей жизни – это счастье. И единственная возможность женщине развиваться – это чувствовать и получать любовь. Без любви она не может прогрессировать и меняться. Нет никаких сил ее исправить. Есть такие примеры, как у меня с родственниками, также есть такой пример, когда там тетя или родственница, женщина старшая, она терпит неудачу в своей жизни личной, испивается, и никакие силы это не остановят уже. Если нет причины жить нормально, невозможно. Женщину исправить труднее намного. В силу ее глубины вот этих вот. Также, если на женщину кто-то посмотрел внимательно, она чувствует это как касание уже. Она понимает взгляд мужчины, уже знает, как с ним себя вести. Просто по его взгляду, все. Несколько раз он посмотрел, она уже знает, что это такое. Очень чувствительно. То есть, я говорю о таких женщинах, которые вот на самом деле целомудренные. Они понимают чистоту ума, а не чистоту ума быстро. В Пуране описывается интересный пример. У Вьясадева, автора Вед, это мудрейший человек Вьясадева, записал все Веды. Это литературная инкарнация Господа, вообще говорится. Такой труд никто не может написать из обычных людей. До сих пор наука ничего другого не создала вообще, даже близко. Даже понять многое не может там. Вьясадева записал Веды. И у него родился сын у Вьясадевы. В Пуранах описывается, это было практически нечеловеческое существо. Родилась освобожденная джива. То есть он родился уже с трансцендентным духовным знанием в блаженстве. Он себя не разрешал с телом вообще. Более того, каким-то чудом он родился уже 16-летним. Как только он родился от матери, он встал на ноги и пошел, даже не посмотрел на родителей. Ушел из дома. И Вьясадева сказал: сын мой, ты куда? Подожди, стой. Мне же нужно дать тебе образование, то есть ты мой сын, я должен вложить какую-то отцовскую любовь в тебя. А он просто ушел, он был освобожден. И Вьясадева бежал за ним, искал его, и кричал: сын мой, сын мой, сын мой. И там описывается, Шукадева Госвами, который потом позже расскажет Бхагавата Пурану, лучшую из Пуран, сын Вьясадевы, был обнажен и только что родился. 16-летний, все части тела были его развиты. Проходил мимо водоема в это время, где купались обнаженные девушки. Они посмотрели на него и не смутились нисколько. Продолжали купаться. Он не видел ни мужчин, ни женщин, он видел душу. Они это почувствовали сразу же. Они не имели трансцендентного знания, но поняли, это человек чист. Нет, их не беспокоило. Вьясадева, который уже был тогда под 80 лет, он бежал за сыном, так, он написал все Веды, он ум держал в Брамане. Как только он появился, девушки мгновенно схватили одежды и закрылись. Этот человек различает мужчин и женщин. Он не на таком уровне. И там описывают ачарьи комментарии, что у женщины есть способность чувствовать все непосредственно сердцем, не осмысливая, как мужчина, на уровне рассудка, не анализируя. Если она целомудрена, она очень могущественна. Это мистика. Итак, эмансипация, она привела к тому, что женщина теряет могущество. И тогда, чтобы влиять на окружающих, мир, на мужчин, добиваться каких-то своих возможностей, она прибегает к последнему средству, к своему телу. Показывать свое тело начинает. Это последнее, что она может сделать. Значит, что женщина уже огрубела, эмансипация. Все, она уже не имеет влияния как интеллект, как чувство, как источник вдохновения. Вот эта вот муза как бы воплощенная. Все, она грубеет. Поэтому что-то можем утрачивать в этом. Сейчас большинство людей, они знают, ну как бы чувствуют, что успех женщины зависит от того, насколько она ухаживает за собой внешне. Признак Кали-юги нынешнего времени описан в Ведах, что человек век Кали будет считать, что просто умывшись, помывшись и нарядившись, он достоин войти в человеческое общество. Нет. Он должен очистить ум сначала, прежде чем вступить в отношения с людьми окружающими. Этой культуры сейчас практики нет. Поэтому предлагаем начать эту практику. Самоосознание. Каждое утро очищать ум, медитировать. На очень высокий уровень думать. Направлять ум туда. Верите или не верите, неважно. Пытайтесь это делать. Откроется многое. Вы за одну медитацию можете прожить несколько жизней вообще. Огромный опыт, ускоряется эволюция души. То есть медитация – это основа вообще цивилизованного существования, чистый ум именно. Медитация, значит, ум возвышается в позитивный аспект, где нет никаких недостатков. Это ниргуна называется, или абсолютный браман. Вот этот слог «Ом» вы слышали, начало нашей сегодня программы. «Ом» – это тот самый семя биджа. Кроме этого, вы слышали даже другие мантры. Была и Хари Кришна мантра, развернутый слог «Ом», личностная. Личностное проявление как бы абсолютной истины. С ним проще. Потому что на абсолютный, на безличный аспект очень трудно удержать ум на безличном на чем-то. Ну, ничто, о чем думать-то. Все равно у меня какие-то образы появляются. Но когда вы видите прекрасный образ, вы не можете глаз оторвать. Видите, какая медитация? Естественно. Так вот, когда вы видите на прекрасный образ абсолютно, на личностный аспект, где есть форма, также есть качество, есть деяние, вот эта медитация уже устанавливает в уме абсолютную истину. Навсегда. То есть, соприкоснётесь с этим идеалом даже в уме, вы полюбите его. Проникните в сердце. Вот и все. Вы думаете, любовь только возможна при непосредственном физическом общении? Нет. Любовь всегда в нашем сердце дремлет. Она может пробудиться по-разному. Есть история Анали Дамаянти в Махабхарате. Они влюбились друг в друга, эти два, одна царица, это принцесса, другая, другой царевич. Они влюбились в те времена Махабхараты, просто услышав друг о друге. От перелетных птиц. Говорящие гуси. Не видели говорящих гусей? Но говорящих попугаев видели. Значит, можете согласиться, что птицы могут разговаривать, верно? Это были гуси. Они тоже могли немножко разговаривать. Поэтому Дамаянти, она обращалась к гусям, как в сказке. Или птицы, лебеди. Скажите тому-то, тому-то. Это в сказке. Это не сказка. Никакая не сказка. И птицы, лебеди, да, хорошо. Конечно же, мы туда как раз и летим. Почта такая, они прилетали к Нали, говорили про Дамаянти, что вот она такая и такая, она так говорит, они передавали информацию. А мы вот так они переговаривались, как по интернету, служба знакомства. И влюбились. Сейчас таких случаев полным-полно. Даже по интернету еще легче влюбиться. Знаете, вы же еще воображаете там что-то. Даже хорошо, что вы не видите этот объект. Потому что если увидите, то не соответствует. Как вот есть у Гюго этот роман, как он называется, «Человек, который смеется». Читали? Ну, сложно читать, но если напрячься, можно прочитать. Ну, хорошо, хороший писатель. Но смысл в том, что там этот человек уродливый очень. Из него сделали урода на посмешище, клоуна, искусственными операциями пластическими. Рот до ушей ему там сделали и прочее, искривили его там тело. Чтобы смешить людей, сделать такого профессионала-клоуна. И сначала он был счастлив, что он в центре внимания, на арене, всех смешит, а позже, когда он стал вырос, он понял, что это несчастье. Он урод. И его личная жизнь обречена на провал. Кто вообще оценит его когда-нибудь как человека? Он просто посмешище постоянно. Но там сюжет интересный. Там есть девушка, которая оценила его, слепая. Она никогда не видела его. Она просто слышала его. Она знала, это очень хороший человек. Это чистый сердцем человек. А были бы глаза, она бы не увидела его. И что говорит Веды? Смотрите ушами. Умейте слушать, вы будете счастливы. Это главная способность человека. Услышьте друг друга, и вы поймете все. И вас будут любить все, если вы умеете просто слушать. Итак, если хотите всем нравиться, умейте слушать. Все. Очень просто и очень трудно. Когда слушать правду, сложно, верно? Ладно, слушать анекдоты не можно еще, но правду о себе выслушать. Не так-то просто, в этом проблема. Нам хочется говорить сразу, оправдываться, не дослушивать до конца. Я был в Финляндии однажды, гулял, проходил мимо какого-то магазина, и две женщины разговаривали на местном языке, на финском. Я остановился послушать не потому, что я понимаю финский язык, я его не понимаю, а потому что они говорили одновременно. Но я хотел проверить, это накладка, то есть какая-то в речи, или это их способ, стиль общения. Это был стиль общения. Я стоял несколько минут, 2-3 минуты. Они спокойно говорили одновременно. Знаете, время экономится в два раза. То есть вы говорите, слушаете одновременно. Отлично вообще. Но вы не можете ничего услышать таким образом. Бывает другое, что человек молчит, но внутри как осел упирается, все, что вы не говорите, он просто злится. Тогда он будет злиться, если он не согласен с вами. Кстати, интересный эксперимент провели однажды американцы. Я видел его в записи. Эмоциональный эксперимент был. Они в тюрьме его провели с одним рецидивистом, вором, закоренелый там грешник, в общем, сидит, он уже, тюрьма его дом. Вот такой большой, он сильный, гневливый и страшный, как носорог. И опасен в этом гневе, сам не понимает, что может сделать. Вот поэтому он и такой вот преступник. Хорошо. И они решили выяснить причины, вот почему такие люди, откуда они берутся? В чем причина их отношения такого к миру, агрессивное? И взяли для эксперимента вот такое яркое лицо. И попросили там охранники, все, согласились, спросили его, ты согласен? Согласен, это твердил, говорит, пойдемте на любой эксперимент, я не боюсь ничего. Заводит его, такой стул, садись, и по два охранника с двух сторон. Что его хорошо знает охрана, его характер. Чтобы как-то обезопасить ситуацию. Тут психологи, говорят, можно шапочку эту одеть, да, с электродами, не против, конечно, одевайте шапочку. Подключим вас, вот тут энцефалограмма, будем наблюдать. Вопросы ответите? Задание вопроса отвечу. Вот такой вопрос, как вас зовут? Она отвечает, все спокойно, беседа идет, все показывает. Полная норма, нормальный человек вообще. На любой вопрос отвечает, вежливо все отвечает, эмоционально адекватен. Но психолог умный человек. Потом он понимает уровень его интеллекта постепенно в речи и спрашивает трудный вопрос для него. И все смотрят, ну, отвечай. И беспокойство у меня начались, первые колебания. Не знаю, он говорит, но он говорит таким тоном недовольным. Не знаю ответ, потому что не знаю. Психолог не уступает. Ну, а если подумать? И там уже всплески, охрана уже ближе к нему подступает. Я сказал, не знаю. Уже гнев проявляется, настоящий вот преступник. Видно, что человек непростой. Но вы же не глупый человек, ну подумайте. Ну. И стол сейчас опрокинется, поднимается, что на меня наезжаете, там такой, два охранника висят на нем, уводят этого человека. Вот в чем же причина этого гнева? Невежество. Я не понимаю, почему мне это говорите? И кто вы такой? Зачем мне это говорите? Не понимаю. Я гневаюсь. Аналог в Евангелии. Охранник бьет Иисуса по лицу. А Иисус спрашивает, почему бьешь меня? Охранник не может ничего ответить. Иисус отвечает, слово мое не умещается в тебя, поэтому бьешь меня. То есть ты не понимаешь меня, поэтому ты злишься на меня. Мы часто раздражаемся друг на друга. Мы не понимаем друг друга просто. Причина этого – невежество. Итак, устранить невежество – необходимы знания. Ни сейчас нет необходимости ни в религиях, ни в науках, ни в чем-то еще. Только в знании. Наука сейчас не дает этого знания. Нет источника знания о человеке. Давайте разберемся в нашей глубинной природе. Мы хотим быть счастливы. А для этого нужно знание. Потому что невежество – это раздражение, это гнев, это непонимание, это агрессия. Это все остальные направления в этом духе. Это политика. В такой атмосфере счастье недоступно. Я хочу получить результат. Я химик. Сложный, знаете, у меня опыт будет. У меня тут будет 20 всяких реагентов, если не больше. И тут нужно выдержать температуру, пропорции реагентов, точное время, смотрите. Так много-много-много параметров. Если все это удастся мне соблюсти точно, эксперимент удастся. А если нет, эксперимент не удастся. Слышите такую пословицу в России? Святых людей не бывает. Условий нет для святых людей сейчас здесь. Условия нет. Образ жизни трудно поддерживать. Например, святой человек, он не будет есть мясо. Тут есть хоть одно вегетарианское кафе в городе? Может быть, одно есть. Я видел, кстати, одно есть точно. Может быть, два их сейчас открыли. В 16-миллионном городе, так? Я понимаю. Условия очень слабые. Тут есть место, где люди вообще никогда не курят и не пьют. И они ругаются, и не творят всяких, всякой чуши, не говорят. Очень сложно найти такое место. Ведь условия слабые. Поэтому оно бывает, мы можем сказать, непрактично. Я в этих условиях не могу практиковать то, о чем вы говорите. Нет. Сегодня я расскажу об одном важном средстве, которое вас защитит от чего угодно. Но при условии, если вы серьезно к этому отнесетесь. На самом деле будете медитировать. На. Итак, согласно ведическим книгам, есть четыре эпохи. Сколько у нас времени еще осталось? 5 минут? За 5 минут можно успеть. Сатья-юга. Трета-юга. Двапара-юга. И Кали-юга. 4 эпохи, они циклируют. Вот замкнутый цикл. Реверс. Так и продолжается. Золотой век, серебряный век, бронзовый и железный век. Сейчас Кали-юга. Сатья-юга, она длится примерно 1 800 000 лет, потом меняется. 1 200 000 лет Трета-юга. 864 примерно тысячи лет Двапара-юга, 432 000 лет Кали-юга. 5 000 лет прошло с начала Кали-юги. Вот такая информация сейчас есть. Мы живем в начале Кали-юги. По симптомам мы уже узнаем, это век Кали. Век борьбы именно. Где люди при помощи борьбы достигают чего-то друг с другом. Сатья-юга. Совершенство духовного люди достигали при помощи аштанга-йоги. 8-ступенчатый процесс йоги. Ну, Патанджали описан. Яма-яма, сана-пранаяма, партихар-тхарантьяна-самадхи. Так, все. Достигли. Хорошо. Каждый, даже ребенок мог это практиковать. Трета-юга. Этого не могли уже делать все люди, поскольку уменьшился срок жизни человека и условия были другими. Поэтому лишь единицы практиковали аштанга-йогу, другие же, общий путь стал, путь великих жертвоприношений. Были несметные богатства на планете. Это использовали. В 2 пара-йогу, в 2 раза сократился век человека относительно сати-йоги. Еще меньше. И еще больше ухудшились условия. Больше невежества уже в атмосфере. А неприменимы дорогие жертвоприношения. Люди более жадные. Невозможно осуществить чисто. Поэтому в этот век, в прошлый век, совершалось путь дается храмовое поклонение. Так, храмы же есть, они говорят о том, что это было когда-то, жило на высоком уровне. Сейчас это больше как, может быть, культурная достопримечательность, традиция какая-то. В храме мы не видим Бога, заходя туда, не каждый это сейчас увидит, потому что век Кали наступил. Условия даже для этого сложные стали, для храмового поклонения. Век Кали, Кали Сантарана Упанишат говорит, есть единственный способ заменить все эти процессы. Хотя есть много беспокойств, недостатков и Кали, есть одно очень хорошее преимущество. Это сильнейшее и простое лекарство от всех болезней. Это воспевание имен Бога, медитация на звук имени Бога. Призвавший имя Господа спасется. Где двое-трое во имя мое, там и я с ними. Звук имени Бога и сам Бог не отличны друг от друга. Абсолютная платформа. В этом секрет развития сейчас. Просто видите. Но если их принимать это с верой, очень легко достигать результата. В тот же день. Не нужно ждать какое-то время. Сразу же почувствуете атмосферу, защиту, счастье, атмосферу Вайкунтхи. Сразу это почувствуете. И будете точно знать, что делать в своей жизни. Более того, вас даже никто не обманет в таком сознании. Интересный момент. Итак, мы должны закончить на этом. У нас осталось 5 минут. Вопросы сейчас можно? Так. Перейдем к вопросам, пожалуйста.
Про древо желаний? О!
Самое главное мы же упустили, боже мой. Древо желаний. Есть место, где много растет деревьев желаний на планете. Но я вот сейчас не знаю, говорить или не говорить. Секретное место. Но только для москвичей, хорошо. Но, собственно говоря, уже весь мир знает об этом. Уже ездят туда паломники со всего мира. Это Вриндаван. Это на территории Индии, но если вы объездите всю Индию и приедете во Вриндаван, скажете, это не Индия. Вы никогда Вриндаван с Индией это взгляд не будете. Это не Индия. Нет. Это зона, где исполняются все желания. Потому что там растут деревья желаний. Я вижу, что вы еще не верите мне. Но я был у деревьев желаний еще 20 лет назад. И нам сказали в то время проводники, духовные учителя, просите, что хотите. Все искренние желания исполнятся. И если оно искреннее, одно условие. Честное, настоящее желание. У нас была группа. И мы потом делились друг с другом, кто что просил. Ну и всякие были просьбы. Прошло 20 лет. И что я вижу? Все желания исполнятся у всех. И у меня тоже. Но я не скажу, какое желание загадывал. Это мой секрет. Все желания выполнились. Однополые браки, гомосексуальные люди, в свете ведической культуры и отношений. Хорошо? Это описано в Пуранах. Есть такой феномен. Склонность. Это описано демонические формы отношений. Демоническая форма отношений. Бесплотная форма отношений. Демоническая форма отношений. То, что не дает какого-то положительного результата, плода. Это гомосексуальные браки. Искусственные. То есть для того, чтобы стать гомосексуальным, нужно готовить человека к этому. С ним нужно поработать. Нужно извратить его ум. Сначала это невозможно представить даже. В здоровом состоянии невозможно даже представить. Но есть технологии, которые сейчас делают людей такими. Создают специальную атмосферу, это постепенно делается. И проникает больше, больше. А потом это уже начинает нравиться. И все. Проникает в разум. Становится смыслом жизни. В природе этого не бывает обычно. В природе как таковой. Природа, она другая. Смысл сексуальной жизни в чем? Ну да, зачатие хороших детей. Без этого не мыслится цивилизация. Цивилизация – это дети. Это наше будущее, которое... Лучше, лучше и лучше. Что происходит в гомосексуальных браках? Они усыновляют детей иногда. А кто там мама и папа? Да, представьте, да, вот. Вот, вот. Странная вещь вообще. Очень. Как же воспитаете детей? Нужна женщина и мужчина для этого. Природа все уже создала для этого. Нужна мать, нужен отец. Более того, не просто родить ребенка, его нужно выносить еще, уметь. И выкормить еще уметь. Это искусство уже матери тонкое. Особые оттенки любви, особые, совершенно тонкие, тончайшие энергии там взаимодействуют. Воспитание детей. Он воспитывается еще в утробе. Все это культура вед описывает подробно. С какими мыслями нужно носить ребенка, с какими мыслями зачинается ребенок. То есть, если мы хотим потомство, на самом деле, достойное потомство, чтобы передать традиции, знания и духовную культуру. Но если зачинается ребенок в каме, то он и думает о каме, как только подходит возраст. Больше ни о чем. Это называется трудные дети. Вы вроде им говорите, объясняете, все понял, и все равно делают по-своему. Вот хвост собаки не выпрямит, знаете, вот выпрямит вроде бы, держит. Пока держите прямо, прямо, отпускаете, сворачивается. Тогда отворачиваете, снова закуриваете, что-то опять делается. Это дети, зачатые в сознании камы. Это бич, это наказание для родителей вообще. То есть не проблема воспитывать детей, проблема воспитывать плохих детей. Вот в чем проблема. Поэтому сейчас все меньше и меньше семьи становятся. Потому что такое бремя с одним не справится, с двумя не справится. У них наклонности странные, они непослушные вообще. Что их кормят мясом постоянно, этих детей. Они становятся ленивыми и агрессивными одновременно. Раздражительными спорят с родителями, потому что они получают не ту энергию вообще. И так есть много причин. Почему сейчас вот такое потомство? Но главная причина – это то, что неправильно используется сексуальная энергия. Я так вкратце отвечаю. То есть, тема, конечно, может давать целую лекцию развернутую об этом. Чем отличается физиологическое сексуальное желание от эмоционального? Как в реальной жизни их отличить? Секс изначально находится в душе человека. Но там он чист. Это чистая, бескорыстная любовь. Чистейшая энергия. Ветер изначально чист, верно же? Ну, пример. Вот чистый ветер. Чистый, свежий ветер. Хорошо. Но он пролетает там мусорной свалкой. И весь этот аромат вы чувствуете, верно? Он переносит его. Или пролетает над садом из роз, и этот аромат несет. С чем соприкасается? Также это чистая энергия, соприкасаясь с физическим телом, трансформируется в каму, в вожделение. Похоть, желание свои чувства удовлетворять постоянно. Желудок, язык, гениталии. Язык, желудок, гениталии связаны. Сначала язык требует удовольствия. Мы переедаем, наполняем желудок. Таким образом, желудок также наполняется, чувствует совершенство жизни. Потом он давит на гениталии, и мы думаем, куда пойти? Тут вообще есть какие-нибудь культурные заведения или нет? Вот и все. Вот и вся культура. Что-то попробовал, почувствовал счастье и принял решение. Что нужно быть счастливым с кем-то еще, точно. Кого-то еще явно не хватает. Язык, желудок, гениталии. Это сексуальная энергия. Она соприкасается с языком, с желудком, гениталиями. То есть теперь задача от этих гениталиев чуть-чуть оторваться немножко, ум. Но психологи говорят это, что каждые 2-3 минуты здоровый мужчина, даже если он занят какой-то деятельностью умственной, вспоминает части тела женщины какой-то. То есть он там решает какую-то задачу, скажем, на работе где-то он решает, вдруг какая-то там ягодица всплывает у него, чья-то. Каждые 3 минуты, раз, реверс, грудь, ягодица, нога там, ухо там, кому что. Постоянно вращается вокруг этого всего, понимаете? То есть ум нужно при помощи веки оторвать от этих мыслей, и вы увидите, ой, сколько энергии у вас появляется. Удивительная, совершенно творческая. Это трансформируется, сублимируется энергия, выше поднимается. А в конечном итоге она чистая любовь просто. Чистейшая. Она великое счастье. Итак, творческая энергия нам необходима для того, чтобы поднимать все это. И творческая энергия – это не то, что мы сидим в зале и смотрим, кто тут творит и как творит. Ну, этот не очень творит, этот получше творит чуть-чуть. Этот что-то натворил, вообще непонятно здесь. За что мы только платим? Творим мы вместе участвовать должны в этом. По идее, стулья нужно все эти убрать вообще и участвовать вместе. Петь, танцевать, как бы, но уже в духе культуры, а не в духе дискотеки. Вот после такой одной программы однажды мы вышли, а там зал был еще параллельный, то есть фойе было. И там в этом фойе была какая-то свадьба. И мы тут говорим, а там музыка иногда гремит, они там танцуют, пьют, танцуют, они отдыхают, празднуют свадьбу. Ну и мы тут о чистой любви там, знаете, о божественной, о йоге там, о кали-юге, о мужчине-женщине, о всех. И все так, знаете, серьезно, так возвышенно выходит туда и там. Боже мой, оргия какая-то вообще. Вот такой контраст, знаете, вдруг. Там мужчины и женщины друг перед другом становятся под музыку и прыгают, трясут всеми этими штуками. И смотрят друг на друга. Вот и все. Вот и вся культура. Культура гениталиев. Трясут гениталиями друг перед другом, все. И думают, куда пойти вместе, куда посходить вообще. У них бешено вращается тум вообще, они уже планируют. Свадьба называется. Я, может быть, грубо это показываю, но это правда. Я думаю, что человек способен на более как бы великие, тонкие вещи. Кожная любовь, знаете такое? Ну, она от кожи зависит, состояние кожи. Эту кожу, когда мнут вот так вот друг друга, слюнявят, вот она любовь называется. Кожная любовь. Как поступать, если сексуальные влечения супруга не совпадают по времени с желаниями супруги? Хорошо, хоть иногда не совпадает, какой-то отдых есть у людей. Они все эксплуатируют друг друга по полной программе, пока просто не опротивят. Я скажу, как, чтобы совпадало, хорошо. Если вы хотите, чтобы вы были здоровы и творческие, и активны, и адекватны во всех отношениях. Это для мужчин информация идет сейчас. Сексуальная жизнь раз в месяц, все. У вас будет много энергии для других еще вещей. Если вы будете злоупотреблять, будете лежать, как бревно на диване, жена вас будет пилить, пока не запилит до конца. У вас не будет потенции делать что-то еще, просто будет апатия. То есть мужчина должен найти себя в какой-то деятельности, должен создать в своей жизни что-то необычное. Мужчина, он по определению, это великая какая-то личность, должен реализовывать себя. А женщина ему в этом помогает. Если какая-то жена просто соблазняет мужа, постоянно хочет больше секса, еще и больше денег требует, она не получит ничего. Она говорит, тигрица, которая выпивает у него кровь, он обесценивается, силы теряет человек. И ментальные, интеллектуальные силы, и физические, и наполняется энергиями страха, беспокойства и неуверенности. Посмотрите, какие уверенные дети в своих играх. Они не занимаются сексом. Какая решимость? Попробовать повторить, что они делают. Опасно для жизни. Они бесстрашные. Это сексуальная энергия, здоровая в ее виде. И вот человек, который постоянно занимается сексом, посмотрите на него. Овощ сидит вообще. Давай там самосознание, там то. Вот это все. Где мужчины-то? Они теряют свои мозги через это семя, понимаете? Но если так уж прямо говорю, что капля семени стоит стакан крови, чтобы выработать его. Это огромная работа энергии. Огромная энергия там заключается в семени. И семя направить нужно вверх, согласно йоге, часть семени для того, чтобы дети были хорошие, часть семени для того, чтобы поднять свой интеллект, сознание. И тогда для женщины это будет идеал, этот мужчина. Это настоящий будет спутник жизни, с которым он проживет и достигнет великих вещей. Каково место аштанга-йоги в наши дни? Ведь техники мистической йоги все-таки действуют. Как правильно применить йогу и интерес к подобным вещам в служении Богу? Сейчас аштанга-йога, она не применяется полностью, 8 ступеней, но 4 ступени пытаются применять. Хатха-йога называется. Яма-яма, асана-пранаяма. Хотя бы эти уровни, ну, можно практиковать. Для оздоровления тела, особенно пранаяма и асана. Пранаяма – это самое могучное средство для оздоровления. Но поскольку это аскеза, это трудно делать, то не все это способны на такую аскезу. Но лечит все болезни практически. Любые, какие хотите. Но это требуется полная отдача, чтобы практиковать пранаяму. Если вы немножко занимаетесь йогой, то вам будет легче медитировать, а мыслить на какие-то высокие темы. Ваше тело будет чище, ум тоже будет чище. Это преимущество, конечно же, йога. Поэтому занимайтесь йогой, это полезно. Даже несколько ступеней, это полезно. Как отличить искреннее желание от неискреннего? Очень сложно. Нужен духовный учитель. Вы не сможете это сделать сами. Например, честность. Вы знаете, что есть честные воры? Они грабят, а потом собираются и говорят, теперь честно все поделим. Очень сложно, это все настолько относительно. И мне кажется, что я всегда честно поступаю, верно же? Но моя платформа лживая уже давно. Я уже давно и себя, и других обманул. Понимаете? Я живу в мире обманутых обманщиков. Один садху, один святой в Индии, он объяснил это ученикам своим, что мы живем в мире обманутых обманщиков уже. Нас уже давно обманули, и мы обманываем автоматически. Хотя честно все делаем. И он приводит пример. В Индии есть места паломничества. Сейчас очень много туда русских ездит. Боже мой, там они русские вообще. Куда ни перейдешь, толпы русских. Все по-русски говорят вообще. Все места паломничества заняты уже русскими. И вот есть в Индии много мест паломничества, куда идут женщины также. И он говорит, почему женщины идут в места паломничества? Некоторые из них идут туда для того, чтобы соблазнить садху, святого какого-нибудь. Чтобы родить от него ребенка. В Индии, если вы родили ребенка от садху, это престижно показывает такого-то садху ребенка, понимаете? Вам деньги дадут и все остальное. То есть престижно иметь ребенка от садху. И женщины идут с тайными мыслями, что соблазнить какого-то садху и иметь ребенка от него. А что делают мужчины? Они одеваются как садху и идут тоже в место паломничества. Интересно, что и те, и другие знают об этом обмане и делают, потому что обман-то приятный. Итак, если мы склонны к чувственным наслаждениям, мы уже обманщики. Мы уже лживые существа по своей натуре. Хотя все будем говорить честно. Вы слышали много раз, как алкоголик говорит, все, больше пить не буду, все, никогда. Наркоман говорит, все, я завязал. Но поскольку чувство не контролируется, это невозможно, он обманывает. Но он честно говорит, он сам даже хочет это, он искренне вам глаза, и вы даже верите ему. О, он не будет больше пить, точно, надо верить ему. И так всю жизнь вас обманывает. Это пример того, как чувство все же обманывает и меня, и других. Поэтому нужно контролировать чувства. А для этого нужен духовный учитель, чтобы этому научиться. Иначе мы себя обманем. Нам кажется, что я уже совершенный, все. Честный? Нет. Гуру должен сказать, дорогой мой, подожди еще до этого уровня. Как научиться не критиковать тех, кто обладает знанием? Почему это так сильно разрушает отношения? Ну, тех, кто обладает знаниями, не так опасно критиковать, как тех, кто имеет чистый интеллект. Вот с этим будьте осторожны. Это опасно для жизни критиковать таких людей. Никогда не критикуйте святых. Если даже вам кажется, что они в чем-то неправы, даже в этом случае будьте очень осторожны. Это чревато последствиями. А просто человек информирован, там такой, знаете, он все знает, не так опасно. Но если у кого-то чистый интеллект, лучше прославить такого человека, чем критиковать. То есть можем получить проклятие. Невольным образом. Каждый, кто критикует святых, проклят становится. Сейчас нет ни одной семьи не проклятой фактически. Знаете, как проявляется проклятие? Даже когда человек слышит о духовной жизни, не заинтересовывается ей. Это проклятый человек. Но если в семье появляется хоть один святой, весь род очищается сразу же. Поэтому нужно носить эти элементы святости в свою жизнь. И как? Сначала нужно прославлять святых людей. Опираться на них. Вот Иисус сказал. Понимаете? Опираемся, мы так и нужно прославляем Его. Или Священное Писание говорят. Гита говорит. Мы прославляем. Вот это уже начало развития, начало цивилизованной жизни. Есть опора. И оттуда будет поддержка. Все, будет очищаться, все проклятия снимутся. Самую большую силу в проклятиях имеют женщины, опять же. Обиженные женщины. Эти проклятия действуют до сих пор. Если кто-то обижает женщину, его жизнь сокращается. Если не можешь долгое время найти работу и уже не понимаешь причину, начинаешь гневаться внутри, раздражаться внутри, как это понять, как принять, как избавиться от раздражения внутри. Я знаю, что можно делать в обществе чистых людей. Там несложно найти себя. Но в обществе конкуренции трудно найти себя. В обществе борьбы за выживание труднее найти себя. В обществе, где есть выгода, почти невозможно найти себя. Поэтому какова идея? Создавать духовное общество, где можно на самом деле найти себя. Не только профессию, много другое. Нам нужны, ну не профессия нам нужна, нужна квалификация. Слабая квалификация. Поэтому не можем найти профессию. То есть мы недоучены в каком-то смысле слова. Недообразованы в каком-то смысле слова. Хорошо, вот я был в Казахстане. В одном месте, и один человек там очень богатый, он строит там, ну, то есть нефтяные там какие-то магнаты тоже есть. Хорошо, и мы были с ним, познакомились. И он говорит, что, чем он занимается? Говорит, я сейчас строю больницу. Почему? Ну, хочу помочь, конечно, детям, там вот есть больные дети, но у меня дочь больна, он говорит, неизлечимая болезнь. То есть нужно долгое лечение, есть надежда, но нужно очень внимательно лечиться. И поэтому строю больницу, отдельную небольшую больницу, чтобы там была дочь, вот подобные такие вот дети. Вот он сам это делает. Говорит, новейшая аппаратура, заказывает там что-то из Америки, то есть все, 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 все. Деньги есть, я делаю это. Благотворительность так. Но, говорит, я столкнулся с проблемой, говорит, я не ожидал. Специалистов почти нет. Квалифицированных врачей-то. Не сыскать. Вот в чем проблема. А что еще он делает? Школу строит, говорит. Для кого? Для дочери. тоже такую хорошую школу, где у меня будут вот, вот хорошие отношения, там не будет каких-то агрессивных детей и все остальное. Такая атмосфера, у меня девочка. И что же, если он столкнулся? Учителей днем с огнем не сыскать хороших. Вот в чем проблема. Не то, что нет профессии. Квалификация должна быть. А если есть квалификация, вы всегда нужны. То есть совершенствуйтесь. Не просто ищите работу, совершенствуйтесь, развивайтесь. Конечно, когда уже факт, что вы никому не нужны, он уже сложный, конечно. Требует каких-то быстрых решений. Не принимайте быстрых решений. Если что-то не получается в каком-то конкретном месте, попробуйте в другом месте. Если не получается вообще нигде, уезжайте в места паломничества. В течение месяца просто ходите по местам паломничества и думайте только о божественном. И возвращайтесь потом, и вы увидите, у вас будет что-то получаться. Не сходите с ума от этой неудачи. Это временная вещь. Как женщине научиться вдохновлять мужчину, контролировать свою сексуальную энергию и чувства? Хороший вопрос. Есть такие женщины, они контролируют своих мужей. Ну, они все хотят контролировать, конечно же. И представьте, мужчина по природе воин. Мы не говорили это в лекции, что есть разные типы людей еще. Но вот есть такой тип мужчины, воин. Администратор и воин. Кшатри называется на санскрите. Это его рождение, природа от рождения. Что им свойственно? Им свойственно действовать максимально, максимальным образом, максимум возможностей он проявляет в зоне риска, когда попадает. Вот там он просто, знаете, как рыба в воде, вообще чудеса творит человек. В экстремальных условиях. Это, значит, природа воина. Такая вот проверка. Если в экстремальных условиях еще лучше действуете, вы воин. Если вы теряетесь, вы другой природу имеете. Если вы боитесь вообще, это уже третья природа. Итак, женщина, поскольку она хочет сохранить семью, мир, здоровье по своей природе, она говорит: дорогой, не надо туда на войну ходить, хорошо? Сиди дома. Там найдутся, кому жизни отдавать. Так она его контролирует. И в кого он превращается? В овощ превращается. Он не может реализовать себя, видите? То есть женщина должна вдохновлять мужчину в соответствии с его природой. Как говорится в Ведах, мужчина может уйти куда угодно и вернуться, когда захочет. Вот это мужчина. Он остается свободным, если контролирует чувства. Если не бегает, куда попало, конечно же. Понятно, если он держит чувства под контролем. То есть он знает, куда идти и зачем идти. Это его право, свобода. И женщина принимает те же самые обеты, что и муж. И те же самые цели, что и муж. И в этом она ему и помогает. Вот тогда он добивается успеха. Тогда женщина помогает ему. Если она хочет удержать его дома, и надо подливать спиртное, чтобы подольше секс был, и все хочет, чтобы больше денег приносил, не учитывая его природы, это не жена. Это беда, это проблема серьезная. То есть как собственность при себе держит. Это самое плохое для мужчины и самое для него как бы страшное — потерять свободу для его природы. Ведь он же свободен, у него всего 100%, единица. Если он теряет это в семье, он несчастен. Этот белый лебедь становится грязным, с подрезанными крыльями. Все. Это уже не мужчина, вялый, неэффективный. Поэтому в семье требуется соблюдать регулирующие принципы чистоты. Незаконный секс запрещен вне брака. И тогда ты свободен, делай, что хочешь. Вот какая основа ведическая. То есть мужчина контролирует чувства, и поэтому он свободен. И жена, жену это не беспокоит. Куда он пошел и зачем пошел? Значит, надо, куда пошел. Он разумен. Она верит в него. Вот это брак. И мужчина теряет свободу, и женщина замужем. Оба желания исполняются. Потому что женщина сильнее, когда она замужем, а мужчина силен, когда он свободен. И вот это и решение проблемы. Соблюдение принципов чистоты. И получайте свободу. Не говорите про время. Если про время говорите мне. В Ведах описаны 4 уклада. Духовных уклада, ашрамы. Первый — брамачарий, грихастха. А что, если ты не брамачарий и не совсем грихастха? Грехас – это семейный человек, а брахмачари – это ученик. То есть не совсем семейный, не совсем ученик. Интересно, какой-то еще ашрам промежуточный оказывается. Каковы обязанности и как правильно общаться с девушками? Брахмачари с девушками вообще не общается. Ну, общается, но по-другому совсем. Не так, как мы. В институтах мы бывали очень часто, продавали лекции, очень много. И в Москве, и в других городах, сотни. Самый интересный народ, конечно, студенты, безусловно. Но как они общаются, нужно закрывать глаза и уши затыкать. Институт брахмачари отсутствует. Нужно прожить часть этой жизни первую в безбрачии, чистом, полном. Даже ум сохранять в чистоте, иначе вы ничему не научитесь. Если в ум попадает сексуальное желание в юности, вы уже не будете учиться, все. Вас нельзя уже глубоко обучать. Поздно. Упустили шанс. То есть до 20-25 лет сосредоточьтесь на обучении, не на девушках, не на юношах. А для мальчиков главным образом. То есть девочки, они могут и не учиться так долго вообще. Не обязательно. Для них главное – это семья хорошая. Это их реализация полная. Какое высшее положение женщины в этом мире? Мать выше не бывает, говорится. После Бога мать почитается. Сейчас, к сожалению, что мы наблюдаем? Материнская энергия стремительно уменьшается в обществе, а сексуальная стремительно увеличивается, прям пропорционально обратно. В этом все проблемы сейчас в обществе. Все теракты, все политические обстоятельства, потому что мужчина и женщина общаются неправильно. В центре любой культуры мужчина и женщина. Их кама. Не потому есть ядерная бомба, что есть Кремль и Белый дом, сказал один святой, а потому что есть кама. Вожделение. Если вы регулируете каму, вы можете регулировать мир в обществе. Итак, это отношение центральное в культуре. Поэтому начинается все «береги честь с молоду», как говорится. Оставайся чистым, потом вступай в брак чистым. И делай хорошую семью создавай. А потом стань мудрым человеком и наставником. Есть природа, которая уже предопределила все это. Поэтому, если вы студент, если вы юноша, пытайтесь быть чище, ну, насколько возможно в этих условиях. Не нужно просто для наслаждения общаться с девочками туда-сюда. Это шутки плохо кончаются. Последний вопрос. Как преодолеть кризис, возникший из-за переизбытка информации и внутреннего несоответствия полученным знаниям? А в этом случае вам нужно просто природные хорошие условия пожить в них. Все. Уйдите на неделю в лес вообще. Там здесь просто реки, воздух, трава, палатка. Вот так, поживите там и придете в себя. Вся эта информация, этот груз постепенно отпустит вас. Общайтесь с природой почаще. Наблюдайте что-то красивое, что-то чистое. И все станет, ум встанет на место постепенно. Так, на многие вопросы мы не ответили, потому что время наше истекло. Так, большое спасибо всем.
Хакимов Александр Геннадьевич.